Продолжаем. Подготовка и чтение лекций, связано ли для вас это со временем года? Прочтите любимые зимние стихотворения. Знаете, не столько лекции, лекции же все-таки не главное мое занятие. Стихи связаны, и действительно так получается, что зимой я обычно пишу мало. Ну, бывает так, что в декабре, а январь-февраль в плане стихов довольно мертвое время. А лекции легко готовить в любое время, потому что это привычная учительская работа, не требующая напряжения. Что касается любимого зимнего стихотворения, их два, оба Пастернака. Это «Рождественская звезда» и «Свидание». И «Свидание» я уже читал многожды, а «Рождественскую звезду» единожды, но я не очень люблю ее читать, потому что велик риск разреветься. Так, люблю это стихотворение чрезвычайно. И, ну, и там можно, конечно, назвать какую-нибудь банальщину типа «Фроста», «Stopping by Woods in a Snow Evening». Я, да, люблю это стихотворение, всегда мне представляется под это дело наш пруд на улице Дружбы, и там вот останавливаюсь я зимним вечером. Но по большому счету вот эти два пастернаковских текста, которые, кстати, из стихов Живаго, он сам любил больше всего. Читая сборник Лескова, не могу отделаться от ощущения, что передо мной своего рода предтеча Платонова. Это еще не та горечь, которой полон Платонов, но что-то на него похожее. Можно считать Лескова предтечей Платонова? Нет, конечно. Тут, видите, Лесков предтеча Бажова. И очень многое у них действительно и в механизмах словообразования, там, Бажовский Санкт-Петербург или Лесковский Мелкоскоп сходно. Исходен главный их типаж, потому что Данила Мастера, вот это действительно инкарнация левши. Тут надо обратить внимание еще на один очень важный акцент. Когда Лев Анинский, вот только что я об этом говорил в лекции о Бажове, Лев Анинский совершенно справедливо заметил, что подковать-то они блоху подковали, но танцевать-то от этого она перестала. Да, действительно, в самый мелкий мелкоскоп нельзя увидеть тех гвоздиков, которыми они прибили подковы. Но при всем при этом блоха перестала быть живой и забавной, а это все стало невесело. Равным образом Данила Мастер ваяет каменный цветок, но ведь каменный цветок не пахнет и не растет. Другое дело, что он вечный, он бессмертный, но он при этом не живой. И в этом, да, указан какой-то такой страшноватый, может быть, тоже фаустианский смысл русского мастерства. Может быть, довольно близко к этому стоит и замечательная фраза Грина из «Туда и обратно» или «Вокруг света». Я не вспомню сейчас, как этот рассказ называется, по-моему, «Вокруг света». «Деньгами не сделаешь и живой блохи». И действительно, живую блоху невозможно сделать ни деньгами, ни мастерством, да, «Вокруг света», по-моему. Вот эта мысль, она есть у Лескова и есть у Бажова, потому что вот этот апофеоз мертвого искусства. У Лескова вот уж что инкарнации друг друга, действительно. У Лескова очень много бажовских приемов и наоборот, и лесковские рассказы и повести, ну, в частности, «Соборяне», о жизни священства, они ведь во многом такие, я бы не сказал, что они христианские, они в некотором отношении все-таки языческие, потому что христианского духа, по-моему, там нет, там скорее витает дух такого жизнерадостного абсурда, а иногда и не жизнерадостного. Вот Бажов. А у Платонова, мне кажется, предтеч не было. Платонов – это принципиально новый тип художника, который появился именно тогда. И, может быть, это такой свихнувшийся язык. Понимаете, вот мы же не знаем, что было бы с Велимиром Хлебниковым, если бы он родился в 60-е годы 19-го столетия, то есть на 30 лет, на 20 лет раньше. Его, может быть, так и считали безумцем. Очень возможно, что у Платонова была какая-то предыдущая инкарнация, но мы о ней не знаем, потому что этого человека считали прочно сумасшедшим. И, кстати говоря, в прозе самого Платонова очень многое наводит на мысль о безумии. Камю изменил свой взгляд на экзистенциализм, чем вызвал недовольство Сартра. Как соотносится в мировой литературе гуманизм и экзистенциализм? Есть ли специфические отличия экзистенциальной литературы от экзистенциальной философии? Ну, знаете, ну вот хорошо, поговорим про советское экзистенциальное кино. Там как раз вот Новосибирский и задали мне вопрос, каким образом соотносится экзистенциализм 20 века с экзистенциализмом, скажем, Киркегора, который все-таки видел для человека выход в религии, в религии человек не одинок. Ну, так давайте не будем забывать, что по Киркегору третьей религиозной стадии духовного развития достигают очень немногие. А остальные остаются либо на эстетической, которую он считал первой, либо на этической, которую считал второй, более высокой. А действительно, философия экзистенциализма предлагает человеку религиозные или интеллектуальные утешения. Литература же больше фиксируется на ощущении тупика, одиночества, отдельности. И, грубо говоря, экзистенциализм – это то, что остается, когда уходит социальное и, рискну сказать, гендерное. Это вот действительно голый человек, раздетый, когда ему не на что отвлечься. И мне поэтому кажется, что сегодняшнее российское существование, экзистенция современная, это когда действительно не отвлечешься ни на политику, ее нету, ни на культуру, она примитивна. А вот оно очень, так сказать, способствует появлению экзистенциального кино. И, наверное, в каком-то смысле экзистенциальной литературы, потому что, скажем, Петровы в «Гриппе» и вокруг него, роман, о котором много говорят, конечно, он заметен на безрыбье, конечно, герой там тот же самый Слушкин из Алексея Иванова, из «Географ глобус пропил», но это хороший роман, хорошо написанный, и в нем есть ощущение вот этого экзистенциального, абсолютного голого одиночества, этого человека, который в мире принципиальный чужак, который уже даже немного и мертв, не случайно он там в порядке шутки оказывается в гробу. Поэтому русская экзистенциальная проза, в отличие от философии, во-первых, она не предлагает выходов, да? А во-вторых, она акцентируется на абсурде человеческого существования. Я думаю, что вся экзистенциальная проза – это развитие тем мифа о Сизифе, то есть работы вопреки, ну, вопреки бессмыслице, прежде всего, писательству вопреки и так далее. Ну, скажем, «Чума» – произведение более утешительное, там можно утешаться хотя бы тем, что ты пусть бессмысленно, но кого-то спасаешь. Ну, развитие этой темы, скажем, «Кандид» в «Улитке на склоне» Стругацкого. Он понимает, что всех мертвяков не переловишь, но берет скальпель и становится на пути прогресса. Вот в этом смысле сегодня Россия предлагает замечательную экзистенциальную нишу. Вы можете, да, встать на пути прогресса, потому что вы можете не участвовать, вы можете противостоять, вы можете не вкладывать своей силы, своей жизни в то, во что вы не верите. В этом смысле, конечно, у нас сейчас экзистенциальная ситуация. Как вы относитесь к творчеству Элис Монро? Мне кажется, Элис Монро хороший, но переоцененный писатель, потому что Нобелевская премия там, мне кажется, и не ночевала. Но я сейчас вот начал цикл нобелевских лекций «На дожде», я пришел к удивительному выводу. Нобеля дают не за хорошую литературу, а за литературу либо душеполезную, либо принципиально размыкающую жанровые границы, то есть экспансия литературы, скажем, в документалистику, в журналистику, случай Алексеевич, в песню, случай Боба Дилана. Это нормально, я думаю, они скоро и за сценарий компьютерных игр начнут награждать. То есть качество прозы здесь вещь неважная, а душеполезность в текстах Монро есть, безусловно, она замечательный писатель, гуманист, но просто нобелевской изобразительной мощи я у нее не вижу. Смотрела фильм «Хэппи-энд» разочарованно. Мое впечатление, что два последних фильма Ханеке слабее «Белой ленты» и «Пианистки». Нет любви, нет того кино, что у него было раньше. Знаете, после того, как я посмотрел «Скрытые» и «Забавные игры», я жду от Ханеке только ужасного, а после «Любви» еще более ужасного. Поэтому «Хэппи-энд» я посмотрел спокойно и даже с некоторым облегчением. Мне показалось, что, ну, тупик это или не тупик, но это в любом случае не так жестоко, чем «Забавные игры», которые я с первого раз просто не смог досмотреть. А когда досмотрел, то у меня ужас вызвала эта картина. Но я, главное, такой бессмысленный ужас какой-то. Я примерно понимаю чувства, которые движут режиссером, но я отказываюсь вовлекаться в эти игры, а он мне предлагает именно позицию вовлечения. Как вы относитесь к режиссеру Лине Вертмюллер? Не знаю совсем, всего знать не будешь. Получается у вас, что Мефистофель – это трикстер, который борется с Фаустом, ведь в легенде в одном из вариантов Фауст уходит из-под власти Мефистофеля, Саламандра уничтожает договор, но Мефистофель обещает вредить Фаусту на каждом повороте истории жизни. Получается, что Фауст, как персонаж, обладающий знанием, заряженный, если можно выразиться, любовью и желанием помочь людям, борется с трикстером Мефистофелем. Вы довольно близки к истине, потому что Мефистофель имеет, безусловно, некоторые трикстерские черты. Но вообще, мне кажется, что герой Фауст, он обычно... Он может обходиться и без соблазнителя. Ну, понятно совершенно, что, скажем, в «Докторе Живаго», которого Пастернак называл оптом русского Фауста, роль... Такого дьявола-соблазнителя играет Комаровский, в «Лолите» это Куильти, ну, то есть такой персонаж присутствует. Но вместе с тем, он, как ни странно, в «Тихом Доне» это Подтёлков, но, как ни странно, можно и без него. То есть Мефистофель – это фигура в этом мифе важная, но не императивная, не обязательная. Конечно, у Мефистофеля есть трикстерские черты, но, по большому счету, он не бродячий плут, не бродячий шут, не учитель. Он косит под него, притворяется им. А на самом деле, вот писал же Пастернак, что его страшно раздражает занудное, тупое плетение словес в образе Мефистофеля. Он становился физически болен, переводя его реплики. И действительно, Мефистофель у него страшно болтлив, страшно липкая паутина, вот кётца такая. Немецкого оригинала не знаю, я не могу об этом судить, но подозреваю, что это так. То есть Мефистофель не трикстер уже потому, что в нем вот нет, понимаете, его волшебство, оно скучное, оно такое, он может все достать, но дать любовь он не может, и спасти он не может, и дать, главное, что дать смысл жизни он не может. Фауст его в результате получает сам в своем труде, и получает, причем заблуждаясь, поскольку просвещение состоит из таких заблуждений, но Фауст, тем не менее, отказывается, в конце концов, от его помощи, потому что его помощь ничего дать не может. Я все-таки думаю, что Мефистофелю до трикстера очень далеко. Другое дело, что некоторые черты трикстера есть у Воланда, и за этот счет в романе как бы появляется такая трикстерская тема. Но не будем забывать, что этот Воланд – это не более чем Остап Бендер, такое продолжение Бендера, подражание ему, если хотите. Мне очень смешно читать, что Булгаков написал и «12 стульев» и «Золотого теленка» тоже. Конечно, это было не так. Конечно, Булгаков, желая написать роман, нравящийся Сталину, исходил из того, что ему понравился и был им лично разрешен «Золотой теленок», запрещенный, кстати, Фадеевым. Но Сталин через Бубнова разрешил. Вот мне кажется, что здесь Воланд сознательно срисован с Бендера, а свита Воланда с Балаганова, соответственно, Паниковского и Козлевича. Но при этом все-таки я далек от мысли, что Воланд, он же Сатана, может быть трикстером. Он пошляк, а трикстер нет. Как вы относитесь к творчеству Филиппа Майера? Совершенно с ним не знаком, к сожалению, но, может быть, вспомню, может, когда-то что-то и читал. Прочитал по вашему совету «Something Happened». Как вы думаете, в чем трагедия Боба Слокума? Имеется в виду роман Джозефа Хеллера. Что-то случилось? Ну, трагедия его совершенно очевидна. Первая фраза романа, если вы помните, у меня поджилки трясутся. Это... наступающий в определенный момент кризис человека, когда он ощущает вот именно экзистенциальную неуверенность, отсутствие у него твердой позиции. Твердой позиции в жизни у него нет. Он носим ветром, шатаем, зависит от всего. Это человек, вдруг осознавший, что у него нет своего «я». И в результате он может сформироваться, может стать, но может это сделать только ценой гибели своего сына, которого он в самом буквальном смысле задушил в объятиях. Это такая немножко история с утоплением Муму. Стать решительным человеком Герасим может, только утопив Муму. Вот Боб Слокум задушил сына случайно, единственное, что ему было на свете дорого. А в конце вот эта моя знаменитая фраза «всем очень понравилось, как я стал командовать парадом». Трагедия Боба Слокума, кроме того, в том, что он американский массовый человек, что он типичный представитель. Он не хочет им больше быть, ему хочется выломиться из этой предсказуемой жизни, в которой, помните, там у него все коллеги, это Black, Brown, White, Green, они все там Red, они все цветами названы, да, и они неразличимы. Ему хочется осуществить свои тайные желания, он ищет какой-то источник identity в воспоминаниях о своей первой такой подростковой неосуществившейся любви. Помните, к этой девушке, которая покончила с собой, а до этого все хвасталась, что имел дело с командой футболистов, забыл, как ее зовут. Бесконечно трогательные воспоминания, но все равно источником identity они быть не могут. Он, в общем, как-то свою жизнь проиграл. Он растворил себя в обязательствах перед женой, в обязательствах перед коллегами, в обязательствах перед детьми. Знаете, я даже не думаю, что у Боба Слокума есть какая-то большая метафорическая нагрузка у образа этого. Там очень точно у Хеллера показано, как выглядит жизнь человека после 40. Вот это постоянное чувство вины перед детьми, ощущение, что дочка некрасивая и несчастная, и в этом ты виноват, ощущение, что на работе ты выше никогда не поднимешься. Это даже не кризис среднего возраста, это просто такой, ну, и мужской климакс, если хотите. Вот в описании этого состояния, когда ты понимаешь, что твоя жизнь ушла в никуда, а Хеллеру нет равных. Другое дело, я много раз об этом говорил, что человек, у которого нет к 50 годам ощущения впустую протраченной жизни, он не жил вообще. Потому что если не считать, что ты жил неправильно, то значит, ты просто самовлюбленная скотина или дурак, или ты прячешься от жизни. Вот то, что переживает Боб Слокум, это на самом деле нормально, как мне кажется. Это такая, если хотите, правда жизни. Набоков в своей лекции по госпоже Бовари называет советское искусство и советских людей нудно-буржуазными. Почему он так говорит в 50-х? Потому что они фарисеи, потому что они мещане. Вот в чем все дело. Буржуазность для Набокова – это мещанство. Для Флобера, кстати, тоже. Можно ли отнести вампира к трикстерским героям? Нет, никак. Понимаете, трикстер, он вообще не может... Вот почему они не Мефистофели. Они не могут быть носителями зла. Они творят чудеса, но не злые чудеса. Ну, вампир потом, понимаете, что? А какое учение есть у вампира? Замечательно сказал Лукьяненко. Вампир – это идеальный потребитель. Он никогда не стареет, он всегда гламурен, и он только сосет. Он высасывает жизнь, кровь, деньги из других. Но сам он не производит ничего. Это для трикстера не характерно, потому что трикстер как раз довольно бескорыстный персонаж, и даже Остап Бендер нам это демонстрирует, потому что об этом точно спел Ким, «Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры». Вот красота игры для него главное. А какой фильм, на ваш взгляд, лучше всего отразил реалии и атмосферу середины и конца 80-х годов? С моей точки зрения, это «Курьер» Шахназарова и «Одиссей 89» Хатиненко-младшего. «Одиссею» не видел. «Курьер» – замечательная картина, хотя повесть гораздо лучше. Но если брать фильм, действительно отразивший ситуацию, это картина «Утоли моя печали» Александра Александрова и Прохорова по Александровскому сценарию. первая режиссерская работа Александрова. Я считал его гениальным сценаристом, дружил с ним, очень любил его фильмы «Деревня утка» и «Голубой портрет», ну и «100 дней» в меньшей степени. Хотя сам Александров, понимаете, вот он был один из очень немногих гениев, которых я знал, действительно гениальных людей, потому что все, за что бы он ни брался, будь то коллекционирование русского лубка, жизнеописание Пушкина-лицеиста, жизнеописание Марии Башкирцевой, он как-то удивительно чувствовал дух молодости, он удивительно писал о молодости. Вот эта благоуханная юность, прекрасная, идеалистическая, та героиня Татьяна Друбич, которая читает сборник Жана Превера «Пароль», вот эти слова. Он, конечно, для меня всегда был таким, ну, вот эталонным романтическим художником, вечно молодым. И для меня, конечно, «Утоли моя печали» одна из самых прелестных картин, не говоря уже о том, что там гениальная роль у Сергея Колтакова. Просто вот Колтаков много сыграл великого, но эта роль, она просто бессмертная, на мой взгляд. Нашу интеллигенцию логично разделить на два лагеря – нацориентированные и либеральные, косящие на Запад. Первую группу можно уважать за попытки что-то предложить, вторая – импотенты вдвойне, предлагает чуждый управленческий орган. Не чуждый, почему же? Она предлагает, Сергей, нет, она предлагает, во-первых, все-таки общие апробированные рецепты, а во-вторых, понимаете, смешно говорить об импотенции западнической интеллигенции. В конце концов, все, благодаря чему Россия сегодня существует, благодаря чему она не погибла в коллапсе в 80-е годы, это сделано в 90-е, сделано во многом неправыми, во многом противными, где-то даже отвратительными, но все-таки людьми 90-х. А вот с тех пор 20 лет уже было в полном распоряжении так называемых национально ориентированных мыслителей. Ну и что они предложили? Кроме реставрированной квазимонархии, запретов, бессудных арестов, полной ликвидации судебной системы, полной ликвидации внешней политики и так далее. Что они сделали? Где ваше поднятие с колен? 20 лет у вас было, вы все ругаете либералов, которые правили даже не 10 лет, а меньше, потому что уже в 93-м году никаких либералов близко не было, был Черномырдин, это совершенно другое явление, там, ну, с 95-го точно. А что вы-то сделали? У вас была возможность всю страну удивить великими идеями, великими свершениями, ну и кроме того, что вы отхватили Крым и страшно испортили жизнь на Донбассе и в Луганске, что вы сделали-то? Кому вы здесь облегчили существование? Себе разве что, да и то не совсем. Страшно изгадили атмосферу в стране, погрузили ее в дикую архаику, абсолютно лишили проекта будущего, страшно растлили, развратили ее, аморальность дикая, взаимное доносительство, колоссальное взаимное ослабление, имитация политики по всем направлениям, ни единого внятного проекта, ничего. И вы будете тут говорить про русскую либеральную интеллигенцию. Да вы недостойны ей шнурки завязывать, этой русской либеральной интеллигенции, потому что все, что можете предложить вы, это очередное истребление несогласия. Хорошо, что вы будете делать, когда истребление? Истребить друг друга. Понимаете? Вот о чем разговор. С удивлением услышал ваши слова, будто фэнтези слишком простое разделение на добро и зло. Вот сказано, что у Урсулы Ле Гуин его нет согласен. И у Диченко. Ну, Диченко же и не занимаются фэнтези. То, чем занимаются Диченко, это своего рода, как объяснил Михаил Назаренко, эм-реализм. Магический реализм, реализм Марины. Но никакого фэнтези. Там то, что у них появляются иногда маги, не делают эту прозу фэнтезийной. Как раз сказочность, а определенная схематичность – это и есть примета фэнтези. А то, что пишут Марина и Сергей – это реализм с небольшими фантастическими допущениями. Спасибо вам за частое упоминание Вита Ностра. Да, вам тоже. Вот про Диченко многих. Я очень жду от Диченко их романа «Луч», который, по-моему, судя по началу, жутко интересный. Ну, а вот на вопрос, что я у них больше всего люблю, это, конечно, «Вита Ностра», «Пандем» в огромной степени. Очень мне нравится вот это вот, сейчас я вспомню, как она называется, «Армагеддон», замечательное совершенно произведение. И, конечно, «Долина совести». «Долина совести», она немножко, понимаете, с концов там слаба, потому что вещь кончается несколько раз. Этот грех за ними есть, но это не от недостатка, а от избытка. Они придумывают больше, чем вот Стругацкий, там Аркадий выдумывал, а Борис говорил, здесь мы пишем, останавливаемся. В их тандеме, видно, некому это сказать, потому что оба сказочно богатые. Но, знаете, много не мало, да? Вы бы дали интервью Дудю или лучше позвали бы его в «Литературу про меня»? Ни то, ни другое. У нас с ним совершенно разные цели. Он хочет дожать оппонента, я хочу понять оппонента. Я думаю, ему это было бы неинтересно, хотя я весьма уважаю его профессиональное качество. Через 3 минуты.